Страница 55, глава 4. Разногласия старообрядцев и история поповщины. Значение обрядовых различий по взгляду греческого патриарха и русских властей. Смягчение этого взгляда в позднейшее время. Чей взгляд одержал верх на соборе 1667 года? Отношение к собору старообрядцев. Ожидание Антихриста в 1666 и 1699 годах. Петр Антихрист. Несоответствие событий ожиданиям старообрядцев. Разногласия старообрядческой общины во взглядах на будущее. Мнение поповщины. Неполнота иерархии. Поиски древнеправославных епископов. Вопрос о чине принятия беглого священства. Столкновение мнений диаконовщины и перемазанцев. Собор 1779 года. Единоверие. Поиски собственных архиереев. Перемена в положении раскола при Екатерине II, Павле и Александре I. Роль иргизских монастырей. Новая перемена при воцарении императора Николая I. Оскудение священства и возрождение мысли об искании архиерея. Происхождение белокринецкой иерархии. Внутренние разногласия в поповщине позднейшего времени. В 1645 году царь Алексей Михайлович с патриархом Никоном обратились к константинопольскому патриарху Паисию с рядом вопросов, касавшихся исправления церковных книг и обрядовых разногласий в русской церкви. Паисий от лица своего и собранного им собора греческого духовенства отвечал московскому патриарху следующее. «Твое преблаженство, сильно жалуешься на несогласие некоторых чинов, замечаемое в некоторых церквах, и полагаешь, что эти различные чины растлевают нашу веру. Хвалим мысль, ибо кто боится преступлений малых, тот предохраняет себя и от великих. Но исправляем намерение, ибо иное дело еретики, которых апостол заповедует на первом и втором наказании отрицаться, и иное дело раскольники». Церковь не от начала приобрела все теперешние чинопоследования, а постепенно и в разных церквах, разновременно. Раньше святого Дамаскина и Козьмы не имели мы ни тропарей, ни кондаков, ни канонов. Однако же все это не произвело разделения между церквами, когда соблюдалась неизменно та же вера, и церкви эти не считались ни еретическими, ни раскольническими. Так и ныне не должно думать, будто возвращается вера наша православная, если кто-либо творит последование свое немного иначе, чем другие в вещах несущественных, то есть не касающихся членов или догматов веры. Высказанный накануне возникновения раскола, этот взгляд греческого патриарха не был, однако, поддержан ни им самим, ни какими-либо другими авторитетными представителями Восточной Церкви. Страница 56. В решительную для раскола минуту, когда Восточная Церковь устами двух восточных патриархов, Антиохийского и Александрийского, уполномоченных остальными, изрекла над старообрядцами клятву 1667 года, восторжествовал, собственно, местный русский взгляд на свою домашнюю расприю. Мы видели, что ни та, ни другая сторона в пылу борьбы не могла стать на ту точку терпимости к обряду, которую внушал Никону и царю Алексею патриарх Паисий. Обеим сторонам обряд представлялся неразрывным, связанным с догматом. Если сторонники национальной старины видели в греческих церковных особенностях ересь и догматическое заблуждение, то и приверженцы греческого авторитета перенесли тот же взгляд целиком на старинную русскую церковную практику. Около двух столетий понадобилось для того, чтобы рассеять взаимные недоразумения и прийти к обоюдному признанию, что за обрядовыми различиями не скрывается никакой разницы в догматах. Более чем столетний опыт показал, говорит московский митрополит Филарет в своих беседах к глаголемому старообрядцу, что вы, старообрядцы, от православного учения о Пресвятой Троице и о воплощении Сына Божия не отпали, и что в крестном знамении продолжаете образовывать таинство Пресвятой Троицы и воплощение Сына Божия, как и православная церковь, только не таким расположением перстов, какое она издревле употребляет. Изменение знамения перестало быть важным и подлежащим строгому суду, когда оказалось, что существо таинства сохранено. С своей стороны и значительная часть старообрядцев в окружном послании 1862 года пришла к признанию, что господствующая в России церковь, а равно и греческая, верует не в иного Бога, но в единого с нами. Посему, хоть мы произносим и пишем имя Спасителя Иисус, но и пишемое, и произносимое Иисус хулите не дерзаем. Подобно и четвероконечный крест Христов, образ есть креста Христова от дней апостольских и до ныне, приемлемой православно-кафолической церковью. Поэтому мы не бесчестим и не хулим этого креста. От этих примирительных признаний далеки были предводители партий, боровшихся в середине 17-го столетия. Потому как и резко поставлено было дело на соборах 1666 и 1667 годов. По той же причине и в проклятиях этих соборов ревнители старой веры увидели не голос всей церкви, а лишь победный клич своих врагов, случайно и временно восторжествовавших. Правда, соборный приговор был скреплен патриархами, но патриархи в этом случае послужили, по мнению старообрядцев, бессознательным орудием в руках Никониан. Непосредственным руководителем их старообрядцы считали некоего Дионисия Грека, который до патриарша прихода за 10 лет прииде к Москве от Афонской горы и русскому языку и обычаям всем научен был. Страница 57. Патриархи те вновь пришли и ничего не знали, но что он им скажет, то они и знают, тому и верят. Этот-то Дионисий развратил души патриархов, говоря им: «Отцы святые, заезжие вы здесь люди, если будете здесь судить по-своему, чести вам больше и подарков не будет ни от государя, ни от властей, а сошлют вас в монастырь куда-нибудь, как и Максима Святогорца, и домой не отпустят, если будете противиться. Как им надобно, так и пущайте». Патриархи его послушались, так и делать стали, ни в чем не спорили, а только потакали. Докладная записка Дионисия, знакомившая патриархов с совершенно чуждым им делом раскола, в настоящее время найдена и напечатана. Содержание ее действительно целиком перенесено было в соборный приговор 1667 года. Находя, что столпы церкви всецело руководились на соборе восторжествовавшим в данную минуту мнением русских патриархов, ревнители старого благочестия не хотели считать соборный приговор решением всей церкви. Роль, которую сыграли на соборе патриархи, должна была казаться им только новым доказательством старого русского взгляда на испорченность восточного благочестия. Сохранение благочестия в первобытной чистоте русские люди привыкли считать специальной миссией русской церкви. Теперь оно становилось миссии той горсти людей, которая еще представляла собой старую русскую церковь. Не они отделялись от церкви, церковь отделялась от них, переставая в то же время быть истинной церковью. В их среде, напротив, истинная церковь должна была по обетованию сохраниться до скончания века. Но что, если скончание века действительно наступает? В таком случае, понятно, было бы и полное прекращение истинной веры на земле. Гибель древнего православия в этом случае должна была бы представляться уже не случайной и не временной. Напротив, этот факт роковой, неизбежный и необходимый, изначально решенный в предвечном совете. Мы стоим здесь перед другой стороной старообрядческой дилеммы. Эта сторона, даже еще более ярко, чем идея их длительной миссии, представилась воображению старообрядцев в первый момент их разрыва с господствующей церковью. Решение дилеммы – жить или готовиться к страшному суду – зависело от хода событий. И в текущих событиях ревнители старой веры принялись с напряженным вниманием улавливать признаки наступления последнего времени. Известное нам пророчество книги о вере, грозившее великой опасностью русской церкви в 1666 году, сопоставлено было для этой цели с апокалиптическими пророчествами о пришествии Антихриста. По апокалипсису власть Антихриста продолжится на земле 2,5 года, с 1666 по 1669 годы, а затем начнется светопреставление, солнце померкнет, звезды спадут с неба, сгорит земля, и, наконец, последняя труба архангела призовет на страшный суд праведных и грешных. Страница 58. В ожидании этих ужасов, вероятно, во многих местах происходили явления, о которых дошли до нас известия относительно Нижегородского края. С осени 1668 года там забросили поля, не пахали, не сеяли. По наступлении рокового 1669 года бросили и избы. Собираясь толпами, люди молились, постились, каялись друг другу в грехах, приобщались святыми дарами, освященными до никоновских новшеств, и, приготовившись таким образом, с трепетом ожидали архангельской трубы. По старинному поверью, кончина мира должна прийтись ночью, в полночь. И вот при наступлении ночи ревнители старого благочестия надевали белые рубахи и саваны, ложились в долбленные из цельного дерева гробы и ждали трубного гласа. Ночи, однако, проходили за ночами, прошел и весь грозный год, и все страхи и ужасы оказались напрасными. Мир стоял по-прежнему, и все так же торжествовало в мире никонианство. Очевидно, что-нибудь да было не так. По мере того, как приближался последний срок ожиданий, толки об Антихристе становились все горячее и разнообразнее в старообрядческой среде. Кто-то пустил в оборот мнение, что нечего ждать чувственного Антихриста, что он уже пришел духовно. Но самый начитанный из вожаков раскола диакон Федор без труда доказал, что Писание говорит именно о чувственном Антихристе. Пока шли эти споры, 1669 год прошел. У оптимистов, в том числе у только что сосланного Аввакума, снова родилась надежда на торжество правого дела, на восстановление истинной веры в истинной церкви. Пессимисты, как инок Авраамий, пересмотрели многие еще книги и пророчества и нашли в старых выкладках ошибку. Все дело в том, что книга о вере считает годы от Рождества Христова, а сатана связан был на 1000 лет в день Христова воскресения. С этого момента, а не с рождения Христа, и надо вычислять год светопреставления. Стало быть, пришествие Антихриста отодвигается на весь промежуток земной жизни Спасителя, на 33 года. Он явится, следовательно, не в 1666 году, как следовало бы по расчету книги о вере, а в 1699. Примечание первое. Собственно, по Авраамию 1666 год, 7166 от сотворения мира, истекал 8 годами раньше, в 1658 году, смотрите выше, а 1699 год, 7199, приходился на 1691 нашего летоисчисления. К концу века старообрядческое летоисчисление, по-видимому, стало более популярным вместе с расчетами Авраамия. В 1691 году, как увидим, действительно происходил сильный пароксизм ожиданий светопреставления. После новой неудачи Старообрядческий собор в Новгороде в 1694 году постановил окончательно считать пришествие Антихриста состоявшимся, но только духовно. Это не помешало тревожному настроению массы дожить до появления Антихриста Петра. Конец первого примечания. «О последнем дне и об Антихристе не блазнитесь», — писал теперь Аввакум, — «еще он последний черт не бывал». Страница 59. «Нынешние бояре комнатные, ближние друзья его, еще возятся, яко бесы. Пусть ему подстилают и имя Христово выгоняют. А как вычистят везде, так еще Илья и Енох, облачители прежде придут, а потом Антихрист в свое время». Таким образом, напряженное ожидание архангельской трубы прекратилось на время. Одни стали ждать Ильи и Еноха, другие с удвоенным рвением бросились в борьбу за восстановление в России полного господства древнего благочестия. В Ильях и Енохах недостатка не оказалось, так же, как в открытых схватках раскола с господствующей церковью. Но все попытки активной борьбы кончились неудачей. Правительство Софии открыло формальное гонение против старообрядцев. Защитники старой веры, разбежавшиеся еще при царе Алексее из Москвы по глухим окраинам государства, теперь стали пробираться за рубежи государства и в Южную степь. Примечание второе. Подробнее об этом смотрите очерки том 3. Конец второго примечания. Раскол приуныл и по мере приближения 1699 года снова предался ожиданиям кончины мира.